4 Царство, 19 глава. Сейчас уже третья часть, или не знаю, четвертая, но тема «Как побеждать грех, как духом умерщвлять дела плотские». Это из Римлянам 8 главы. И вот ветхозаветная иллюстрация очень хорошая для нас, как нам не только получить прощение от греха, но как в жизни не допустить грех. Вот я сейчас вам открою Римлянам 8 глава, 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Живя своими силами по плоти, это не значит, что там сразу в грех пускаться. Жить по плоти, значит жить своими силами. Жить для своими силами можно для Бога, вот, но это, по сути дела, Ветхий Завет. Это мы знаем, например, Израиля, ничего это им не помогло, хотя сам по себе закон хорош. Итак, нас интересует, как христиан, вот мы любим Бога, мы хотим жить праведной жизнью, мы хотим, чтобы наша праведность превзошла фарисейскую праведность, мы хотим по-настоящему любить, но зачастую мы не чувствуем смирения, мы не чувствуем любовь в сердце, мы чувствуем, как будто мы по-прежнему рабы греха, и вроде бы слышим о благодати, и все равно иногда не понимаем, и вот мы расширенно пытаемся понять. Основной стих «Духу умерщвлять дела плотские». Духом, да, не своим силам, а Дух Святой нам дан, чтобы умерщвлять дела плотские. Там зависть, гордость, непрощение и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы очень много говорили о вере до этого. И сегодня немножко поговорим. 19 глава с 1 по 5 стих. Ну вот эти вот слова, вот, которые летят в наш разум, вот как острые огненные стрелы, да, нужно взять щит веры, и вот в 18 главе вот эти слова Рабсака, и Зеки это все слышит, и все города завоеваны, Ассирия полмира завоевала, и вот устоит ли Иерусалим, да, вот когда столько греха вокруг, смогу ли я устоять, как я смогу быть выше среднего, вот если у других не получается, да, и можем понять, как Езекия чувствовал, хотя он был праведный человек, но здесь он, конечно, ему тяжело, все города взяты. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои, то есть видите, как у него потрясение, и покрылся вречищем, и пошел в дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вречищем, к Исаии, пророку, сыну Амоса. И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания, и посрамления день этот. Ибо дошли младенцы до отверстия утробы материнской, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, который послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекии к Исаии. Давайте помолимся. Господь, мы просим, чтобы ты оживлял это слово, Господь, в наших сердцах, пусть оно давным-давно написано, Господь, но оно живое и действенное, Господь, сегодня для нас, Господь. И, может быть, мы что-то хотим сегодня от жизни получить или от Тебя услышать, что-то одно, как мы представляем. Но, Господь, мы все-таки верим, Господь, что то, что мы сегодня услышим, это то, что и нужно нам сегодня услышать, Господь. Говори к нам, Господь, Духом Святым, учи, Господь. Мы хотим, Господь, жить в победе, в Твоей святости, Господь. Во всей Твоей полноте. Учи нас, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Он потрясен, Езекия. Он тоже сам в храм пошел. Но в основном здесь акцент, он послал послов к Исаии. Здорово, что Исаия, такой великий пророк, он жил параллельно в этом время, и он был в Иерусалиме. Вот. Типа, смотри, он хулит Бога живого, то есть у него, у Езекии по-прежнему, это праведный человек, у него есть определенная, он потрясен, у него есть вера, что это духовная война, это не против него, это же против Бога, вот эти все слова, да, это очень хорошо помнить, что это не против меня это все идет, это имя Божье написано на моей жизни, и Бог хочет и должен быть прославлен, это не просто я вот один, сатана меня атакует. Понимаете, это дело Божие на мне, да, благодать Божия на мне, дело Христа, Его страдания, Его пот и кровь в моей жизни, и Христос должен быть прославлен. Но вот бывают такие состояния, вроде бы все шло хорошо, вот уже надо рожать, и нет сил родить. Но это очень ужасное состояние, когда надо рожать, а ты не можешь родить. И вот такое, так вот такое потрясение. И мы иногда тоже так чувствуем, я должен родить праведность, но не могу, нет у меня сил. И какое-то время человек может стараться произвести эту праведность в своей жизни, искренне угождая Богу, но потом, если он не поймет благодать, он может опустить руки и сдастся. И вот здесь такой критический момент. Иезекия просит Исаию, молись Богу твоему. Он очень сильно потрясен. С 6 по 7 стих. И сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которым поносили меня слуги царя сирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весь, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. Бог через Исаию говорит, не бойся, слов людей этих не бойся, он возвратится обратно. Будет поражен мечом вот этот царь сирийский. Вот, ну и тут как бы отлично, хорошо, что есть такие служители, такие пророки, такие пасторы в народе Божьем. Здорово, когда можно к такому обратиться или прийти в такую церковь, где вот так вот тебе прямо откровения дадут, там у тебя проблемы, попросите, помолились, раз тебе, о, здорово как бы, да. Вот, да, понятно, надо Библию знать самому, обетование Божие знать. Ну, как здорово, когда есть такие служители. Да, здорово, никто не спорит. Дальше читаем, с 8 по 13 стих. «И возвратился Рабсак, и нашел царя сирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса». Это все иудейские Ливны, Лахис, иудейские города. «И услышал он о Тиргаке, царе эфиопском, и Эфиопия с Египтом были заодно против ассирийцев». Царе Эфиопском, ему сказали, вот он вышел сразиться с тобой, и снова послал он послов к Иезекии сказать. Вот тут как бы вот они помолились, Исаия помолился, обетование дал, и тут уже какое-то такое хорошее, обнадежащее движение, как будто свет в конце туннеля. Вот у ассирийского царя уже проблемы. Лахис он так и не смог взять. Теперь надо с Ливной разобраться, потому что идет этот Египет вместе с Эфиопией. За спиной нельзя эти города оставить в тылу, надо быстрее разобраться. Вот как бы, вот он уже как бы ответ на молитву, вот как все быстро, здорово, всегда бы так. Но мы видим, что царь ассирийский, он не сдается, он посылает послов к Иезекии. И вот мы продолжаем дальше читать. Так, с 10 по 13, так скажите Иезекии, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя сирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари сирийские со всеми землями, они очень жестоки были, ужасные вещи они делали, ассирийцы, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь? Боги народов, которые разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан, и Харан, и Рецев, сынов Едена, что в Фалосаре, где царь Имафа, и царь Арпада, и царь города Сирпаваима, Ины, Гены и Ивы. Вот это, знаете, вот как ты услышал о благодати в начале своего христианского пути, или в какой-то момент, вот эта благодать, да, я понял, вот мне объяснили, и твое сердце зажглось, я знаю, как бороться с грехом, с духами злого по неместу. Все понятно же, у меня же Дух Святой есть. Духом бороться. Да, вот там мне служитель сказал, как вот Исаия сказал, меня поддержал. Здорово. Да, Кость, я понял, ты о благодати сказал. Да? Но это было воскресенье, и вот настал понедельник. И здесь, оказывается, все не так, как ты представлял, воскресенье все будет. То, что ты услышал в воскресенье, это все истина. Но противостояние в понедельник, оно продолжается. Ассирийцы, они не сдаются. У них проблема, но они не сдаются. И они как бы говорят Иезекии, ты не радуйся. Не так быстро. Ты думаешь, Иезекии, что это ответ на молитвы, что ли, тебе? Не обманывайся, не радуйся, они как бы ему так говорят, да? услышал проповедь, что там духом можно умещать дела плоские, обрадовался. Нет, вот она как реальность. Мы просто так не отступим. Сатана и плоть, они не просто так отступают. Вот это очень важно понять. И он им говорит, посланцы ассирийского царя ему говорят: «Эфиопы, египтяне тебе не помогут, не надейся, не думай, что это ответ от Бога на молитву». А народ сразу же так и подумал, когда он услышал, что эфиопский царь грядет. Вот. И он им говорит: «Газан, Харан, Рецеф, Имаф, Арпад, ну смотри, что с ними сталось. И с Эфиопией, и с Египтом мы то же самое сделаем. Ты слышал, что мы сделали с ними? С Египтом мы то же самое сделаем, и потом за вами придем. Пусть Бог тебя не обманывает, не обнадеживайся. Подумаешь, послушал воскресную проповедь, обрадовался. Вот как будет, смотри. Ты же знаешь, ты же помнишь, вот как будет». Библия, благодать, сила Духа Святого. Да, конечно, но вот как с тобой будет. Вот как с тобой будет. Вот слышал про того христианина, как он упал? А про того пастора, как он упал? А какие там проблемы в той церкви, ты слышал? Вот так это с тобой будет. Понимаете? И знаете, что здесь удивительно в этой вещи? Это наглость вот этого ассирийского царя, вот этого военачальника. А надо понять, что за этим стоит сам сатана. Это нетрудно понять, потому что сатана, он хочет разрушить этот благословенный избранный город. Сатана борется с Богом, сатана блефует. И мы видим, у сатаны какая наглость. Он же знал, что это город святого Бога. Он это знал, что там храм находится, понимаете? Сам Бог, Саваоф, находится с этими огненными клизницами, и все равно он прет на этот город. Представляете, какая наглость у нашего врага, какое упорство. Он же знал пророчество. Ну, он, конечно, сатана не всю знает Библию, но он много чего знает. Он знал эти древние пророчества Исаии, других пророчеств. Он это знал. Он знает, что его подопечный сирийский царь проиграет, и сатана будет опозорен. Эти были пророчества, да? Он знал, наверняка знал вот это пророчество Исаии, которое только что вот он сказал в начале 19 века, он знал, но все равно он не пугается, он не сдается, и он прет на народ Божий. Представляете, какая наглость у нашего врага. А знаете, почему это наглость? Не потому, что он мастер блефовать. Он мастер блефовать, да. Дело в том, что большинство живущих здесь на земле, они идут именно путем сатаны. Они идут широким путем, а не узким. Мало спасающий, Иисус говорил. У сатаны здесь, у него получается, понимаете, потому что большинство людей спасутся только, все могут спастись, радость всем людям, но, к сожалению, Иисус предсказывал, только малое количество спасется. У сатаны здесь большинство людей, они следуют его путем. Сатана чувствует себя здесь комфортно, у него очень много чего получается, понимаете, и поэтому у него такая наглость. «Восстанут лжехристы, сказано, и Иисус говорит, и плестят, если возможно, избранных». Ну что, разве избранных можно как-то престить? Ну, я не знаю. Но сатана все равно прет против избранных. Понимаете, какая наглость? Может быть, их вообще даже и нельзя престить, но он все равно пытается престить этих избранных. Почему? Потому что у него вот эта уверенность, весь мир, он лежит во зле, весь мир идет широким путем. Мне легко христианина того под себя нагнуть. У него это получается постоянно, поэтому у него уверенность, здесь на земле уверенность. Он чувствует себя здесь господином, он князь этого мира. Он Адама и Еву обманул, и он уверен, что он любого может, если чуть-чуть страх нажать и победить. У него такая вот уверенность. Большинство иудеев, вот почему я говорю, вот сатана, большинство иудеев в первом веке, про них было сказано, ваш отец дьявол. Большинство иудеев, это народ Божий был, а про них было сказано, ваш отец дьявол. Представляете, какое влияние сатаны, даже на избранный народ, Израиль. В книге Откровений сказано, что это вообще сатанинское собрание иудеи. Представляете, какое влияние у нашего противника. Но это ладно, это как бы, а вот про церковь скажем. Анания и Сапфира, у него получилось. У него там сказано, допустил сатане вложить сердце в ложь. Видите, как у него хорошо у сатаны получается. С Петром, апостолом, тоже получилось, да? Сатана говорил в Петре, когда Петр говорил, да не случится с тобой это, Иисус, как бы, типа, не надо узким путем, давай как обычным широким путем, да? Иисус ему сказал, сатана, это сатана через себя говорит. А сатана, представляете, Петр, да? И когда Петр испугался, отрекся от Христа, это тоже сатана его запугал, у сатаны получилось. И когда Петр испугался этих пришедших из Иерусалима, он отрекся от благодати. Галатам 2.14, там, на короткое время. Видите, как у сатаны получается? Иуда, апостол Иуда, представляете? Искариот, это же апостол из 12 был, представляете, да? И он тоже использовал в своих целях и успешно Иисус Иуда предал своего учителя. Или Димас был такой хороший ученик, так хорошо начал, и он оставил служение, возлюбил нынешний век. А сколько падений и неудач в современной церкви или в церкви в веках? Какое действительно влияние сатаны и в каком-то, в кавычках, успех сатаны? Очень много идут не за Богом, очень многие идут широким путем. Они легко поддаются гордости, обиде, саможалости, вражде, нелюбви. И сатана уверен, что он может манипулировать людьми, церковью и даже нами здесь сидящими. Да, ты послушал, послушай благодать сегодня в воскресенье, но я потом свои методы применю и посмотрим, что останется от твоей веры в благодать. Он уверен, он нагл. Это очень надо понимать. Силу своего противника. Нельзя недооценивать противника, понимаете? В любой войне ни в коем случае нельзя недооценивать. Там шапками забросаем. Мы знаем, что из этого вышло. Нельзя так делать. И сатана – это серьезный противник. Он князь мира сего. Мы живем, понимаете, мы живем во враждебном мире. Как если мы стали христианами, мы живем за территорией, не как бы не на своей территории, где наша армия воюет, да, мы на территории врага, как там, не знаю, спецгруппа заброшена, это очень тяжело, это очень опасно, нельзя недооценивать. Мы забываем иногда про духовную войну, но вот наше сражение против этих духов злобы, и мы на территории этих духов. Дух Святой, он умертвит плоть, он победит сатану, это не проблема. Победа обязательно будет, но надо понять, что это серьезная война, это вот не просто так вот, помолился один раз и все, ой, а что это не работает, да? Вот иногда мы так быстро сдаемся. Что-то вроде сказали про благодать, я попробовал, получилось, а вот что-то последние 4 года не получается, и что такое, да? И мы опускаем руки. С таким противником, который у нас есть, сатана, вот эти духи злобы, мы вовлечены в духовную войну, да. Вот мы сейчас думаем, там война идет, да, Украина-Россия, да, и как все тяжело там вообще на войне, и зимой, и в окопах, да и куча всего, и смерть, и ранения, и так далее, как тяжело. Но, а мы что, в легкой обстановке, в духовной обстановке, такой же накал у нас есть, с этим надо не забывать. Благодать достаточна, но надо понимать, какой у нас противник. С этим противником Египет нам не поможет, как Иезекиил не помог бы. С таким противником вот это наша Адамова природу нельзя победить. Грех и плоть нельзя умертвить с таким противником, понимаете? Сатана, он опирается на грехопадение. Почему его сила? Потому что все согрешили, лишены славы Божьей. Все, по сути дела, выбрали философию сатаны. Он как бы имеет право, как бы, можно сказать, юридически, что ли, на нас, понимаете? Потому что мы продались сатане, по сути дела, весь род Адамов, понимаете? Слава Богу, что есть милость, слава Богу, что есть Дух Святой, есть победа для нас, да? Но надо не забывать, что без Христа, без Духа Святого у нас вообще нет никаких шансов. И Иезекия правильно разорвал одежду, потому что это была серьезная проблема. Серьезная проблема. Братья и сестры, дух умещает дела плотские. Все получится. Благодать достаточно. Радость всем людям. Всем людям. Но надо понимать, что это серьезная борьба. Все получится, но это серьезно. Надо настроиться. Будут какие-то неудачи, будет страх. Но это нормально. В борьбе с грехом, со своей гордостью, со своим непрощением, да, когда там непрощение к тебе приходит в сердце, ну все, это я не могу, это не я, да, и мы сдаемся, ну как ты не можешь, а Христос в тебе или нет, он может, потому что, вот видите, как получается, да, в некоторых борьбе с грехом, все, это я уже не могу, все, ну как бы вы не можете от меня это требовать, как бы, может быть, там через 10 лет я возрасту когда-нибудь, но сейчас нет, понимаете, и мы сдаемся, да. Это серьезная борьба. Несмотря на это, Христос силен. Аминь. Христос силен. Радость всем людям. Вот сегодня что мы вспоминаем в Рождество? Вы знаете, в Рождество иногда много суеты, каких-то переживаний. Вот у нас Лешу мы потеряли. Да разные есть переживания. И ты приходишь в Рождество, допустим, когда 7-го мы празднуем, ты приходишь и... А что такого особенного радостного? Ну, традиционные, ну, сейчас подарки отроем. А где радость, то, что Христос родился? И мы не понимаем, почему. Потому что сатана, он мастер красть у нас эту радость. Это серьезный противник, и нужно, конечно, бодрствовать, и нужно настроиться на серьезную борьбу, в которой нам обещана победа. Но нужно настроиться. Делать усилия веры, силу, как бы, прилагать усилия, чтобы войти в Царство Божие. Понимаете, братья и сестры, набраться этого масла, понимаете, не все так быстро жених придет, набраться масла, понимаете, не быть таким вот легкомысленным. Иногда нам хочется услышать в проповедях, и мы думаем о церкви, о Христе, вот моя жизнь сейчас на земле станет хорошая, гладкая, и не будет никаких моментов, вот как у Иезекии. Когда мы говорим о благодати, мы часто говорим и убеждаем себя, и правильно делаем, что... Ее достаточно, но это не значит, что легко будет. Вот такая вот вещь очень важно понять, серьезность должна быть. 14 по 19 стих. «Взял Иезекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господний, и развернул Иезекия пред лицом Господним. И молился Иезекия пред лицом Господним, и говорил: Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня. Открой, Господи, очи Твои, и возри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога живого. Правда, Господи, цари сирийские разорили народы земли их, и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, поэтому истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнает все царства земли, что Ты, Господин Бог, один». Вот, как я уже говорил, вот хорошо, когда есть такие хорошие служители, пророки, лидеры, пасторы вокруг нас, это здорово. Исаия помолился, ответ пришел, здорово. Но здесь мы видим, что здесь недостаточно. Иезекия уже понимает, ему надо самому пойти и изливать свое сердце. И он идет уже с более серьезной молитвой. Уже не просто «Бог твой», он уже понимает, что это Бог его, и он должен лично молиться. Понимаете? Он должен взять бремя духовной войны, а не просто вот «Исаия, вот ты такой, возьми бремя духовной войны». Ну, здорово, что такие есть помощники, конечно, но есть вещь, вот это надо понять, когда надо самому подключиться. Ты не можешь винить пастора, не можешь винить других людей, ты сам должен включиться в эту духовную борьбу за свою душу. Ты сам это должен сделать, ты сам должен свое бремя понести, а не сидеть на трибуне и слушать истории про других героев веры. Бог так нас любит, Он хочет, чтобы мы сами стали героями веры. Понимаете? А мы иногда хотим сидеть и смотреть, да? Но Бог так нас любит, Он хочет, я хочу тебя сделать этим бегуном, этим спортсменом, этим духовным воином, чтобы ты был герой. Бог так любит, и Он хочет большего максимума для нас. И без этого, без моего личного подключения не получится. Я не могу вот на Исаию все списывать. Слава Богу, что Он есть, да? Но я не могу игнорировать мое призвание и то бремя, которое Бог мне дает. Понимаете, братья и сестры? А героям нелегко, да? Герои идут узкой дорогой, да? Они не выбирают легких мужских путей, да, героям. А герои идут против течения. Но и радость, и славу они получают больше, согласитесь, да? Но вот Бог для нас этого хочет, и... Он будет вести нас в такие моменты, когда мы раздираем свою одежду, когда мы потрясены. Разрывая одежду, это значит, человек очень сильно потрясен в той культуре, в тех эмоциях это было, да. Это редко делалось, но и бывают такие случаи, когда вот как Иезекии, ну все. Дошли младенцы, а родить нет сил. Благодать для нас есть, сила Духа есть, чтобы умещать плоть, побеждать грех, но важна вера, личная вера, доверие Богу. Вот здесь Иезекия уже, ему уже не отвертеться, ему нужно лично верить, лично уповаться, лично прийти в храм и излагать и ожидать помощи от Бога. Бог так воспитывает, Он взращивает, Он хочет, чтобы у нас была личная вера. Не просто там вера Чак Смита там или еще кого-то. Это здорово, что у нас есть такие лидеры, да, и такие учителя. Это здорово. И здесь Езекий уже не живет верою Исаия, вот в этом конфликте, он живет своей верою, своей верою. Братья и сестры, Бог будет вас вести, вам покажется, никто меня не понимает, все нормально, все нормально. Это просто кажется одиночество, это кажется, что вот ты один против мира, это Бог специально тебе довел в эту трудную ситуацию, да, когда тебе не на что опираться, да, когда вот ты сам должен решить, какое ты будешь доверять благодати, силе Духа Святого или нет. Бог так ведет, все нормально. Сначала вера, потом сила. И Бог вот эту вырабатывает силу в Езекии. А Езекий был уже хорошим верующим, много хороших вещей сделал, но было больше. И также Бог и для нас больше будет делать, а часть этого, это вот это бремя, это духовная война, это когда мы сами должны взмолиться. И он здесь говорит такие вещи: Бог, ты велик. От сердца это трудно сказать, когда ты весь обложен проблемами. Но он это говорит. Это вера. Это вера. Ты один Бог всех царств земли, он говорит. А здесь как бы ассирийцы проецируют, что это они как бы всем владеют. Но он верою говорит. Вот как мы говорим, Отец сущий на небесах. Что мы имеем в виду, Отец сущий на небесах? Он царит, у него власть на небе и здесь, на земле. В 16 стихе, поносит тебя Бога живого. То есть твои слова, твои обетования на карте, они просто мое благополучие. Бог, твоя слава. И мы молимся, да светится твое имя. Твое имя, не просто мое имя, да. Твое имя, да. И когда у нас такое отношение, чтобы светиться твое имя, что эта битва принадлежит Господу, не просто мне, это меняет нас, это хорошее прояснение. Потому что зачастую мы молимся, как бы мое царство, мое положение, Бог, защити, помоги, мне так трудно, такие неприятные чувства и все такое, как бы, да. Но мы иногда не переживаем о славе Божьей, да. И вот Езекий, когда его обложила эта трудность, у него прочищается взгляд, и он ищет Божьего. Он молится о Божьей славе, а не просто о своей. 17 стих здесь как бы говорится, правда, что там ассирийские цари разорили. Да, действительно разорили, да. И к нам тоже есть такое обращение, и мы можем тоже сказать, да, христиане падают, да. Но это происходит, потому что христиане в данный момент не уповают на благодать. Почему падение у нас происходит? Потому что мы не уповаем на благодать, а на плоть. Благодать никогда нас не подведет. Никогда. Христос не может проиграть ни одной битвы в нас, а Христос в нас упование славы. Вот это вот должно быть, мы должны понять, почему у нас не получается. Потому что мы выбираем поступать по плоти, но благодать нас никогда не подведет. Мне понравилось, недавно Ваня Агеев очень хороший стих отметил, Иоанна 3:6. «Всякий, пребывающий в нем, что? Не согрешает». Если вы во Христе, ты не можешь согрешить, ты не можешь проиграть, если только ты пребываешь в нем, в этой конкретной ситуации. Все, вот Езекий, он теперь пребывает в Боге. Все, это уже не Исаия, это уже там не откуп какой-то, это не договоры с Египтом. Все, он уповает на Господа. А у нас в Новом Завете гораздо больше обетований, чем у Езекии. Всякий пребывающий не согрешает. Вот это не осуждение, это подсказка, что делать. Уповать на благодать Божию, уповать на силу Духа Святого. Это Дух Святой будет умещать дела плотские. Всякий пребывающий в Нем, во Христе, в Духе Святом, не согрешает. Если мы согрешаем, значит, мы пытались жить по закону. Вот и все, вот и все. Ныне, Господи, спаси, Он говорит. Не просто помоги, да, Он провозглашает силу и верность Бога. Его присутствие, несмотря на обстоятельства, он верит в присутствие Божье, несмотря вот на эту наглость врага. Да узнают все, он говорит. И Бог хочет, чтобы через наши трудности все узнали, что благодати достаточно, что благодать работает. Потому что люди, они пытаются жить своими силами, и им нужно увидеть вот эту сверхъестественную работу Бога верующим. Это радостная весть, это нужно увидеть вот это такое Евангелие, что свет все равно светит на горе, несмотря на атаки врага. И вот по поводу молитвы еще скажу. Вот он здесь молится, ему очень трудно, но он молится, изливает свое сердце, и мы знаем, что он не будет послышен. Вот по поводу молитвы. Вы можете попросить нас, молитвенное собрание в пятницу, там, написать сообщение. Там. Вы можете это сделать, как вот Иезекия попросил Исаию. Можете это сделать, и мы будем молиться. Но поймите, будет такой момент в жизни, вы сами должны прийти или на молитвенное собрание, или взять пост, или подключиться. Вы сами должны. Никто уже не сможет сделать это за вас. Церковь будет вас поддерживать, молиться за вас, там, давать обетование, давать изучение. Но в какой-то момент только вы и Слово Божие. Понимаете, братья и сестры? Вот поймите очень, потому что зачастую начинается, ой, церковь мне не помогла, ой, то, и то, и то, ой, мне тяжело, никто меня не понимает. Да тебе все сказали, да за тебя молится, но ты должен сделать этот шаг, понимаете? Нельзя жить вот все время верою другого, да? Люди ищут хороших пророков. Есть ли у вас пророки в церкви? А нет, ну да я пойду дальше искать. Да? Ну, почему такое происходит? Потому что люди хотят найти сильных лидеров. И это хорошо. Это хорошо, что есть пророки и все такое. Это хорошо. Но в какой-то момент придет разочарование, если человек не научился сам верить, иметь личные взаимоотношения со Христом. Вот по поводу молитвы, когда если что-то, злой день наступит, и вам покажется, что вот то, что раньше помогало, ничего не помогает, вспомните вот эту молитву в языке, вы сами должны взмолиться, может быть, пост взять, есть такие вещи, да, и вы увидите победу, будет тяжело, там, да, пост, там, молитва, там, какая-то усиленная, чтение Библии усиленное, это немножко не то, что, может быть, вы раньше делали, но вы это сделаете, и вы не будете постыжным. Есть могущество силы Христа для нас, Ефесянам 6:10. Да, укрепляйтесь могуществом силы Бога, да, то есть мы не своей силой, вот Иезекия, он укрепляется здесь могуществом силы, вот, но надо самим укрепляться, понимаете, надо самим взять, облечься в оружие, там говорится в Ефесянам 6 главе, помните, самим надо, да, вот есть сила, все, мощь Духа Святого, да, мощь Бога, она есть, но ты-то тоже возьми шлем спасения, прощены твои грехи или нет? Прощены. Так, тогда у тебя есть дерзновение молиться к Богу. А если ты не уверен, что твои грехи прощены, тогда ты не будешь молиться, ты будешь... Вот Исаия помолись, вот он, наверное, его, наверное, грехи простились, он там на небесах, вот он помолится, а я-то что, да? Но ты-то тоже грехи прощены, такая же кровь Христа тебя омыл, ты-то почему не имеешь дерзновения? Приходи к престолу благодати. Одень этот шлем спасения, щит веры возьми, ты возьми. Понимаешь? Каждый солдат должен взять, да, все получится, есть победа, но ты должен взять вот это все оружие, там, Слово Божие, меч духовный, ты возьми. Не может Костя там или Исаия махать только мечом, ты должен в какой-то момент взять, понимаете, и все получится, но должна подключиться вот эта вот личная вера. Самим молиться, да, духом там сказано в Ефесянам 6 главе, духом молиться, да, я... Это когда ты не просто стандартные молитвы, это когда начинаешь размышлять и позволяешь Духу, и вот Дух начинает изливаться из тебя, и ты молишься, ну вот не какими-то стандартными молитвами, другой уровень, как бы, понимаете, Дух тебе подсказывает, о чем просить, о чем переживать и что ожидать. Молитва Духом, да, я надеюсь, мы понимаем, о чем я говорю, сейчас нет времени об этом, да, ну усиленная молитва, скажем так. Когда мы не просто там повторяем одни фразы, мы когда растем в взаимоотношениях с Богом, потому что Бог дает победу, но Он не просто победу хочет дать, Он нам хочет себя дать, богопознание, близость, Его красоту, величие, понимаете? Он хочет приблизить нас, потому что наше счастье не просто то, что мы вот злодеев всех победим, не в этом, наше счастье в том, что мы ближе будем, как невеста будет близко с женихом, вот наше счастье, в любви. Не просто там враги, сатана, это только второстепенно. С этим надо бороться. Но Бог использует это, чтобы мы приблизились к его любви. И Иезекия, конечно, здесь он, у него очень хороший опыт, он приближается очень хорошо к Богу. Все получится, все преодолеем и устоим, Павел в 6 главе говорит. Но надо... Вот эта мысль сейчас звучала лично, братья и сестры, понимаете, не получится, чтобы вот все время за вас кто-то другой сражался. С 20 по 34 стих. «И послал Исаия сын Амоса к Иезекии сказать, так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя Ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем. Презрит тебя, посмеется над тобой детствующая дочь Сиона. След тебя покачает головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? На кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева? Через послов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, срубил рослые кедры его, отличный кипарис его, пришел на самый крайний пристанище его, в рощу сада его, и откапывал я пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Ну, возгордился сирийский царь, это очень сильно, да. Разве ты не слышал, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, и ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин. И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосится. Сядешь ли ты, выйдешь ли ты, войдешь ли, я все знаю. Знаю и дерзствую против меня». За твою дерзость против меня и за то, что надменье твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мое в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогой, которой пришел ты. И вот тебе Иезекия знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, в другой год самородное, а на третий год сейте, жните, сажайте виноградные сады и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иудином, оставшийся, пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сион. Ревность Господа Саофа сделает это. Потому так говорит Господь о царе сирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему с щитом, и не насыплет против него вала. Той же дорогой, которой пришел возвратиться, и в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя, ради Давида, раба моего. Здесь остановимся. Бог здесь дает, вот он молится, и Иезекия как-то уже более глубоко, не просто Исаия за него. И Бог ему здесь дает более глубокие откровения, более такой широкий обет, более яркий ответ, такой более поддерживающий ответ. Вот когда мы сами ищем Бога, мы, у нас и переживания, они, и ответ, они более личностные, и более лучше мы получаем откровение от Бога, чем если кто-то другой нам перескажет. Понимаете, когда лично. И вот здесь такое именно происходит. Роль Исаия, роль церкви, пастора, там, проповеди, служителя, вот о благодати мы изучаем. Да, это все важно, да, что и церковь поддерживает, да. Но церковь ведет, чтобы человек лично искал Бога, лично имел взаимоотношения с Иисусом. Как я уже говорил, в какой-то момент я должен, никто за меня не сможет. Нельзя все перекладывать на церковь. «Ты молился, я услышал», 20 стих, Бог им говорит. Вот в таком потрясении, когда Бог тебе говорит такие прослава: «Ты молился, Иезекия, я услышал». Кто там? Нафанаил. Я тебя видел под смоковницей. Прежде чем ты пришел, я тебя видел. И для Нафанаила это было, ну, огромная поддержка. Он думал, он там один, и его молитвы там в пустоту уходят. Я слышал тебя. Господь мой Бог там, да? То есть это очень лично, это очень здорово. Я не могу описать словами, когда мы получаем вот эти личные откровения, когда ищем Бога, и лично Бог нам открывается. Мы, может, даже не сможем объяснить другим людям, но это будет как величие для нас, как огромное чудо, как воды, расступившиеся этого Красного моря. Это будет очень лично и мощно для нас. И нам не нужно никаких доказательств, мы знаем. И это очень здорово. Я услышал. Бог всемогущий, я услышал. И он говорит такую интересную вещь еще здесь, Бог через пророка Исаию на ответ вот этой усиленной молитвы Иезекии. «Действующая дочь Сиона», 21 стих. «Действующая дочь Сиона». Это очень интересно, потому что у Сиона, у Израиля было полно проблем. Даже в времена Иезекии там все равно очень много было грехов. И ешь, пей, веселись, потому что завтра умрем там. Или давай там наймем колесницы из Египта. Ну, куча всего там было у них проблем. В Исаии об этом. Исаия, его многие пророчества, они относились ко времени Иезекии. И когда мы читаем Исаию, мы видим, что там серьезные были проблемы. Да, как бы. Да вообще у Израиля всю... До сих пор огромные проблемы. Но Бог говорит: действующая дочь Сиона, то есть чистая, да, чистая. Да как же так, у них столько проблем, а тут Бог говорит: действующая дочь Сиона. Почему так? Это называется благодать. Это по благодати. Почему? Потому что Иезекия поверил. Именно благодать, она дается на веру. И когда мы сами ищем Бога, мы сами более глубже понимаем эту благодать, мы сами понимаем, что я чист от греха. лично понять, это так здорово. Понятно, там мы постоянно слышим в проповедях, читаем Библию, это все верно, но вот когда мы лично ищем Бога, вот это все оживляется в нашей душе. Чистота, прощение грехов, ангелы поют, да, радость всем людям, да, и ты понимаешь, в чем радость, ты понимаешь, в чем радость. Все грехи изглажены на кресте, незаслуженно. Это твое. Бог смотрит на тебя, что ты чист. Бог может прийти к Духам Святым и спокойно поселиться в мое тело, в мой храм. Ничто ему не помешает, потому что кровь Христа меня омыла. Я иногда думаю, ну как Дух Святой может обитать? Вот когда я что-то делаю такое хорошее для Бога, Бог, Дух Святой во мне обитает, потому что я вот как бы молодец. Ну а в остальные случаи я чувствую себя, ну как Дух Святой, такой святой, а я такой грешный, ну как он может обитать? Но когда мы ищем Бога лично, у нас это личное понимание силы благодати, силы крови Христа, действующей дочь Сиона. И это, конечно, потому что Езекия, когда такие катаклизмы происходят, ты всегда не уверен. Может быть, это я грешный, Бог так допустил. У тебя нет уверенности в молитве именно из-за греха. И услышишь, что благодать очищает совершенно мое тело, мой храм, и чтобы иметь общение с Богом и иметь Духа Святого. Ему нравится Духу Святому жить во мне. Вот это кровь Христа. И именно и личное ища, мы понимаем, еще больше у нас откровения о благодати. В благодати можно расти и получать больше откровений этой благодати. И это такая радость, это опять словами не передать лично, понять, что ты чист перед Богом. И это здорово. Будем искать Бога, потому что нам откроется гораздо что-то больше, чего мы, может быть, 10-20 лет никак не могли понять. Эти кризисы, они что-то очень хорошее нам открывают. Понимание благодати и любви Божией. Я могу назвать Бога своим отцом. Я его сын. А Бог все сделает для своего сына. Это такая уверенность. Это так здорово. Больше откровения благодати. С 22 по 28 стих. Бог здесь как бы напрямую как будто отвечает ассирийскому царю. И услышать это, вот этот диалог, как бы уже не то, что там Рабсак говорил Езекии, да, там кричал на иудейском, да, и он там будет есть, будете пить, он им говорил, а теперь услышать, что Бог, сам Бог говорит, и услышать вот этот диалог Бога ассирийскому царю, для Езекии это, конечно, было огромной поддержкой. После всех этих, этой лжи, этих страхов, которые он слышал, это, конечно, это великое дело услышать то, что Бог напрямую говорит вот этому возгордившему ассирийскому царю. После всех этих богохульств и запугивания. Бог все знает, здесь говорится. Бог все предопределил, здесь говорится, да. Все идет по плану Божьему, да. То есть не то, что там ассирийский царь там захотел что-то сделать. Это все было предсказано. Бог допустил это для наказания, для смирения народов и своего народа. Все идет нормально, да. Вот. Но он возгордился там, знаете, как часто бывает, да. Бог что-то дал, и человек пользуется этим, возгордился, да. И здесь как бы, а теперь я, Господь, сделаю свою часть. Езеки, ты сделал свою часть? Теперь смотри, я сделаю свою часть. Как бы Бог говорит. Он как бы ассирийскому царю говорит, ассирийцы были жестоки, они вот за нос там в кольцо вставляли, прокалывали нос, и за нос, ну и когда тебя за нос цепью или веревку ведут, ты ну, не дернешься ничего, ты будешь послушный, да. Ну вот такие они жестокие были. Я вот так же сделал, когда ты с пленниками этим поступал, я с тобой так же сделал, ассирийский царь. Я тебя веду по той же дороге, вот это, ты ее разорил, и вот ты думал, пойдешь по другой дороге, еще там награбишь, накормишь, а ты по этой же разоренной дороге, вот как Наполеон там, да, пойдешь, и это будет унижение. Никаких не победы, а позор. Я тебя верну назад. Ну, конечно, для Езекии это была поддержка услышать вот это, когда Бог будет сам сражаться за свой народ. А тебе, Езекия, даю знамение, то есть, не только это, еще дополнительно Бог дает знамения. Проблема в том, что вот эта вот осада, это как-то временно продолжалось, там полгода или как-то там все города взяли, пастбищ, понимаете, не осталось, никто не засеял пастбище. Да, они сейчас спасутся, но а если что им будет? Будет голод, понимаете, и как им размножиться, вот этим 1, 2, 3 города осталось, если пастбище ничего, да, Бог говорит, и он предсказывает им чудо. Самородное, вот в первый год, да, вы не посеяли, не переживайте. То есть так все расплодится, что вам хватит. Более того, тоже не переживайте, во второй год, а это вообще чудо, тоже все самородное вырастет, там пшеница, виноград, что. То есть огромное изобилие будет, вы не переживайте, вам не нужно будет сеять там чего, у вас не будет хватать ресурсов, не переживайте, я все сделал. Вы во второй год будете есть все бесплатно, без особого труда. Ну, а в третий год уже, когда вы укрепитесь, все, тогда, да, сажайте там, ну, как обычно, занимайтесь сельским хозяйством, и первые два года вот это знамение, не переживай, да. Это, конечно, прекрасная вещь, когда Бог освобождает нас от греха, Он и дает нам силы поначалу, и в какой-то момент Он дает нам сверхъестественные силы. Потом нужно уже там как-то приложить какие-то усилия, и это тоже от Бога, да, но зачастую Бог, когда мы обращаемся к Нему, когда Он нас освобождает, бывает такое время, ну, вот, может, первая любовь, да, когда Бог вообще, чудеса, они сыпятся, Бог так работает, Бог не хочет, чтобы только нас освободить, а потом мы как бы голодные мыкались, это вот благость Божия. Бог все покрывает здесь, и победу дает, и как они потом размножатся и принесут-то плод внизу и вверху, это тоже без... Иначе бы голод был, мы знаем, как, какие проблемы были в 20-30-х годах в Советской России, да, голод, да, но Бог, не бойся, позаботится, да, потому что спасение придет от Иерусалима. Бог это сделает своей ревностью, Он делает это для себя. Иезекия, это не просто ты переживаешь за свое царство, это мой город, это мои планы, это моя ревность, моя любовь, я все сделаю. Я больше за это переживаю, чем ты сам даже переживаешь за свое царство, Иезекия. И это, конечно, слышать огромная поддержка. Представьте, какие откровения и поддержка для Иезекии было после того, как он лично взмолился. Бог, да, через Исаию это видел, но это было гораздо более личное и потрясающее для Иезекии. Ради себя, ради Давида, ради Христа и крови Христа Бог для нас это делает. Дает нам этой победы, проводит нас через испытания. Они эти испытания предсказаны, скорбь нам предсказана, да? Но Бог ведет нас к чему-то великому. И если кто-то будет противостоять и возгордиться, да, когда мы в смирении, когда мы в слабости, Бог разберется в свое время с ним. Нам главное сохранить веру, и мы в конце концов не будем постыжены, как Иезекия не постыжен. Больше богопознания и откровения для Иезекии здесь Бог ему открывает. Гораздо больше, чем там, в первый раз, когда Исаия ему ответил. Там было коротко, а здесь гораздо больше, более лично, понимаете? Опять же, возвращаясь к той мысли, если на первый раз вы не получили ответ, да, продолжайте молиться, продолжайте углубляться в благодать, в жизнь Бога. Потому что в этом есть и победа над врагом, и личное богопознание. Это здорово. Ну что? Ну, все здорово, да, молитва, да, ну, а что? Ну, вот мы читаем теперь 35 стих. «И случилось, в ту ночь пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые». Ну, вот и все. Но вот и все. Как Бог все обещал, Он так Он и сделал. Дух умерщвляйте дела плоские. Дух умертвил вот этих вот 185 тысяч. Это прекрасная иллюстрация Римлянам 8 главы. Дух умерщвляйте дела плоские. Нужно было верить, нужно было не бояться, продолжать верить, и Бог сделал то, что Он обещал. И когда мы живем по благодати, даже если что-то не получается, да, даже если где-то мы споткнулись, Дух, оставаясь в вере, Дух Святой победит эту гордость, это непрощение, это раздражительность, там, да вот какие, назовите, какие у вас личные проблемы или вообще, Бог, Дух Святой это сделает. Это будет определенная какая-то борьба, но Он это сделает. Я имею в виду на не просто юридическое, у нас как бы юридическое есть спасение, все правильно. На практике в вашем характере эта вещь изменится, понимаете? Вы верите сначала, как Авраам и Сара верили, да? И потом Исаак действительно родился, да? И вот то же самое с праведностью, с практической праведностью, с плодами Духа Святого. Нужно верить, и Дух Святой обязательно это сделает, Дух Святой это произведет. Вот как даст победу, вот как здесь произошло в жизни Иезекии. Духом умерщвляйте дела плоские. Вот. И вот так вот Бог будет работать в нашей жизни. Вот иллюстрация благодати. Мы избраны, нужна вера. И Бог сделал. Не своими силами он это сделал, согласитесь, да? Да, он молился, он верил, он, в принципе, хорошо начал, преобразование делал, ну, он праведный был, Иезекия хороший был царь, но мы понимаем, победу над ассирийцами – это не его праведность, согласитесь. Он никак не мог победить этих ассирийцев своими силами. Вся слава здесь Богу. И вот вся слава будет Духу Святому и Богу в победе над нашим грехом. Но он это сделает. Мы должны верить. Но, опять же, это не наше будет благочестие. Мы когда, иногда люди думают, когда им проповедуешь о благодати, они начинают думать, это пастор их призывает к более посвященной, к более сильной жизни. Он должен, человек должен в себе найти какие-то ресурсы. Верить нужно сделать усилия. Но всю основную работу это сделает Дух Святой. Аминь. Духом Святым умещать дела плоские. Мы говорим в контексте. Как не только благодать прощает, а как благодать не допустит греха в нашей жизни. Вот это очень хорошая иллюстрация, как Дух Святой будет работать. Нужно верить. Если не получается, не сдаваться, как Иезекия не сдался. Он отложился от сирийского царя, потом показал, что сирийский царь его просто так не отпустит. Мы тоже как бы спаслись, уверовали, да, слава Богу, свободу от греха, крестились, ходим в такой радости. Потом раз, плоть опять на нас наступает, и мы думаем, ой, не получается, а не получается. Я-то вроде думал, там все, я победил, а вот это опять все, вот этот старый мой хозяин, старого Адама, природа во мне опять голову поднимает, и я чувствую себя ужасно. Что, может, я не спасен, у меня Духа Святого нет, что, почему такое происходит со мной? Все нормально. Примерно такой с Иезекией происходил, когда сирийский царь возвращался. Но благодать, она всегда побеждает. Аминь. Духом Святым было умещено вот этот грех, вот эта вот плоть. А сирийский царь – это как плоть наша. Вот так вот мы принимаем. И вот верую, Дух Святой будет так делать. Это чудо вот здесь произошло. И это чудо побороть мою гордость, мою раздражительность там, или еще что-то, да, это чудо, потому что во мне этого нет сил, да, это чудо, это действительно чудо. Нужно зависеть от сверхъестественной работы Духа Святого, да, нужно зависеть. Дело в том, что нам хочется зачастую зависеть и быть не зависеть ни от кого и быть самодостаточными. Вот нам так легче, нам иногда легче просто жить по закону. Нам легче, что нужно делать, чтобы делать дела Божьи, да, вот иудеи пришли, Иоанна 6 глава, им проще было, Иисус, ты просто скажи, что нам делать, а он им говорит, верить в того, кого послали, ну мы не понимаем, ну как верить, ты скажи нам, что делать, верить в силу благодати, верить, что Дух Святой умертвит мою плоть или какой-то грех, Дух Святой сделает. А я что не могу? Ты не можешь, но ты должен верить. Вот твоя часть. Вот это вот как бы баланс такой. Вера не есть дела, но мы должны верить. Это выражение нашей свободной воли. А сила у Бога. Трудно верить в чудеса, но по-другому пути нету. Вот это и есть вера, которая угодна Богу. Мы верим в чудесную, сверхъестественную работу Бога над нашим характером. Да. И вот когда ты ждешь чуда, когда ты ждешь вот там дух умертвит дела плоские, а вот у тебя по-прежнему это раздражительность, или зависть, например, да? А тебе сказали, ты вроде поверил, и вот ты ждешь, когда же эта зависть уйдет? И тут неважно, когда она уйдет, быстро она уйдет или через неделю она уйдет, тут неважно, она уйдет точно, если мы не ослабим в вере, понимаете? Не нужно проверять Бога по тому времени, которое проходит, не нужно. Вот знаете, когда вам говорят, подождите, может быть две реакции. Вам сказали, подождите, да, и вы начинаете, а подождите, а сколько ждать? А вот такое начинается, да, сколько ждать, да, типа. Но иногда вам скажут, подождите, и тот человек, который вам говорит, вы его уважаете, и вы успокаиваетесь. Хотя, опять же, вы не знаете, сколько ждать, вы просто спокойны, да? Ну, был у вас такой, да, когда вам сказал кто-то, подождите. Если вы уважаете человека, он знает, что он сказал, слово свое держит, все, спокойно. Там вам кто-то может, а что, как, что? Спокойно. Мне сказали, все, я доверяю, да? И вот Бог, Он достоин такого доверия. И когда Он говорит, что Дух умертвит дела плоские, так оно и будет. Да, есть такой момент ожидания, когда нам это не очень нравится, но это и есть вера. Вот так вот иметь уверенное ожидание, что обетования Божьи в моей жизни обязательно сбудутся. Не может другого быть иначе. Иезекия не постыжен. Дух Святой. Его плод, любовь, мир, благость и все. Вот эти плоды, они обязательно будут. Обязательно будут, если мы будем жить по вере, уповать на благодать. Это основной вот этот урок, я уже сейчас заканчиваю, урок вот этих вот 18-19 главы. Мы говорили, как побеждать грех, как умещать дела плоские духом и верою в силу Духа Святого, не своими силами. И вот Бог так сделал в жизни царя Иезекии. С 26 по 37 стих. «И отправился, и пошел, и возвратился Сенахерим, царь сирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, Бога своего, то Адремелах и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами бежали в землю Араратскую, и воцарился сарданцы ему вместо него». Да, к армянам убежали. Армения, кстати, тогда была довольно сильной страной, ассирийцы как бы там не очень-то успешно с ними боролись. Ну ладно, это отвлечение. Все сбылось, то, что Бог говорил. Он вернулся, он поклоняется своему Богу Нисрох, да, и его Бог не может защитить. Его собственные сыновья в храме убивают его. Вот это вот позор. Он там ругал Бога Израилева, да, типа там, но Бог Израиль защитил Иезекию. А этот Бог Нисрох, он не защитил вот этого города ассирийцев. Все, как сказал Бог, так и произошло. Его сыновья убили, вот это позор. Его свои сыновья убили, вот это позор. Бог силен смирить ходящих гордо. Это, в этом не нужно сомневаться. И знаете что, вот я много раз и уже несколько раз использовал иллюстрацию Сталинграда. И мне кажется, я очень много просто читал исторических, серьезных книг про Сталинград, почему-то вот мне это нравилось. И мне кажется, вот война, Сталинград очень похож, вот как здесь у Иезекии. Все города были взяты. Сталинград там уже в октябре, там буквально маленький кулачок остался, 62-я армия держала, прижатый к Волге там. Все там уже было, там уже все поздравления в Германии раздавали, приглашения, что Сталинград пал и все такое, как бы, ну, положение было ужасно, особенно когда читаешь исторические очерки, как все было тяжело, ну, прямо ты, ну, такая безнадежность, кажется, да, вот. И вот Антони Бивер, вот историк, на которую я ссылаюсь, да, что там произошло? 23 ноября Сталинградский вот этот фронт, не сам Сталинград, а фронт был окружен советскими войсками, да, с 19 началось, с 23-го окружение быстро закончилось, удивительная операция, вот, но, как я уже говорил, несколько советских солдат, они как бы там не знали, они там в Сталинграде сражались, им было так тяжело, и они пошли и сдались немцам, и немцам говорят, а что вы сдаетесь, что вы дураки, мы окруженные, не может быть, да, мы окруженные. А знаете, почему такое произошло? Я просто поднял эту цитату, я испугался, что, может, я что-то не так понял. И я нашел эту цитату в этой книге. Глава называется «Крепость без крыши». Вот в этой книге. А книга так называется «Сталинград», Энтони Бивер. Он, по-моему, английский историк, и он интересно, как бы, и, ну, как бы, непредвзято и ту, и другую сторону описывает. Вот. И оказывается, все, что, почему эти солдаты сделали, им было трудно. А второе, там была пропаганда на НКВД, которая говорила, мы победители, там, мы там победим немцы, все такое. И они подумали, это просто пропаганда, это все ерунда. Там. Немцев мы не окружим, это немцы нас окружают. Мы немцев никогда еще не окружали, и мы не окружим. Они не поверили, и они пошли, сдались. Они пошли, сдались. И в конце этого абзаца там прямо сказано, они не верили, что немцы были окружены, они не верили. И они сдались. Если вы не будете верить в благодать, вы также сдадитесь. Если вы не будете верить в силу Духа Святого, побеждать, и он уже победит, побеждать, вы будете сдаваться, братья и сестры. Вы будете вести себя, как вот эти несчастные советские солдаты, которые пошли, сдались противнику, который уже был поражен. Сатана, он поражен. Грех, он уже поражен. Зачем мы сдаемся? Но что за глупость? В это Рождество давайте вспоминать, дан нам Спаситель, ну дан нам Спаситель или нет, ну, чего же мы сдаемся?
Не сдаемся.
Не сдаемся? Ну все, тогда... Аминь, аминь. Тогда ожидаем плод, да. Итак, друзья, какой там грех у нас может быть, какой изъян характера у нас может быть, там, как нас там обидели, там, я не знаю, там, с детства или где-то еще, какие у нас есть обязанности какие-то духовные, будем жить духом. Аминь. Не своими, своими силами не получится. Победа в Духе Христа. Дух Святой уменьшает дела плотские. Да, есть определенная скорбь, как мы сегодня говорили, но это скорбь в нашей жизни. Вот мы сегодня вспоминаем, Лешу будем вспоминать, но эта скорбь, да, она не отменяет силу благодати, не отменяет. Благодать по-прежнему достаточно. Аминь. Не будем сдаваться.